Здравствуйте, дорогие зрители. Вы с нами в программе «Каббалисты пишут». Здравствуйте, рав доктор Михаил Лайтман. На Песах есть очень много этапов и праздников, но вершина — это переход Ям-Суф, переход этого моря и песня у моря, когда начинают петь, когда происходит чудо перехода этого моря. Я обратил внимание, что на любом конгрессе, который у нас завершается в течение всех лет, всегда мы завершаем песней Маавир Банов «Переведи сыновей своих». И это устанавливает связь, действительно, это и песня перехода моря, как и приводится в текст. Но в этой песне, об этой песне пишется в Шемот. И вот запели Моше и сыны Израиля эту песню, и воспел Израиль эту песню, и Давид воспел эту песню, царь Давид. Это кажется действием очень волнующим, когда вдруг в песне хотят поблагодарить Творца. Как я уже говорил, на конгрессе эту песню поют. Что это за песня Творцу? Песня вообще, это, если мы говорим на языке людей, это взрыв чувств. Я уже не могу их удержать, не могу их выразить никак иначе, рационально, и тогда я взрываюсь в песне. Песня на самом деле это раскрытие, реакция человека на раскрытие Творца, который раскрывает ему то, что мы изучаем в науке Каббала. Это Гарда Хохма, самый большой свет, и человек в этом свете, в этом постижении, понимании, видит от края мира до края. Все вещи, и самые ужасные, и самые лучшие, объединяются воедино, и он видит, что любая вещь имеет место. Все это ведет его к абсолютному благу. Давайте посмотрим, что произошло перед этим большим взрывом чувств, когда сыны Израиля находятся, убегут из Египта, за ними гонятся воины фараона, и вот Шмот Юдалет, 8 строка. «И ожесточил фараон сердце фараона, и царя египетского, и тот погнался за сынами Израиля, а сыны Израиля уходили». Итак, «и ожесточил Бог сердце фараона». С одной стороны, сила зла нарастает, а с другой стороны... я хотел спросить, если бы Творец не ожесточил сердце фараона, он бы не гонялся за сынами Израиля? Да, верно. Всегда это так. Прежде всего, нет никого, кроме него. Мы должны начинать... с источника. Творец — это общая, самая высшая, первая сила в природе. И как говорится, «я первый», и также говорится, «я последний». То есть и в начале, и в конце он охватывает тебя с обеих сторон. И добро, и зло идут из этого источника. А относительно нас это только кажется злом, потому что мы не исправлены, и тогда вещи хорошие, а они все хорошие, нам кажутся, часть из них кажется плохими, это из-за недостатка нашего исправления. Как ребенок, а родители на него давят, ему на во благо что-то требуют сделать, а ему кажется, что родители плохие, мама плохая. Мы видим, что иногда происходит в ощущении ребенка. Вот так же и с нами здесь. Кроме того, написано в этих же самых Таилим, в этих псалмах, «Спереди и сзади укрепил ты меня». То есть спереди и сзади ты создаешь меня, сопровождаешь меня, укрепляешь меня. И известное высказывание всем, это открытие духовной работы человека. Сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу. Творец говорит, я тот источник, тот свет, который создает злое начало, этот же свет, это Тора, приправа, которая исправляет злое начало и возвращает его к доброму началу, потому что свет в ней, в Торе, возвращает к источнику. То есть мы видим, что в общем есть один управитель, а мы находимся внизу под управлением двух его сил, правой и левой, добра и зла. И в соответствии с нашим желанием, в соответствии с некой нашей реакцией, просьбой, неким нашим действием со стороны нашей стороны, мы приводим себя в действие так, что зло также обращается в добро. И тогда все становится целиком благом, добром. Это также делает свет, но чтобы у нас этому было желание, чтобы он так проделал. Чтобы он объединил, да, чтобы он объединил. То, чем мы занимаемся в науке Каббала, называется духовная работа. Работа Творца, Авудат Ашем. Творец делает эту работу. Свет в ней, в Торе, возвращает к источнику. Не сам человек делает себя хорошим. Человек изначально зол. Зол он, потому что Творец сотворил злое начало, а человек должен только захотеть быть хорошим. А сама работа, ее делает Творец. Это называется Авудат Ашем, работа Творца. Человек только вызывает эту работу, просит о ней, чтобы она произошла. А Творец называется, излечивает всех больных. Человек должен почувствовать, что он болен, и попросить лекарства. Это наша работа. С одной стороны, Творец ожесточает сердце фараона, я ожесточил его сердце. С другой стороны, для чего ему надо волочь этого маленького несчастного Моше, пугать его, чтобы ты захотел избавиться от него? Тогда ты попросишь от меня, чтобы я избавил тебя от этого чудовища злого, от фараона твоего, от злого начала твоего. Но после того, как вышли из Египта, вроде бы убежали, и вдруг снова он снова ожесточает сердце фараона, потому что этого недостаточно. Всегда, пока все наше желание, злое желание не раскроется, наше злое начало очень глубоко. Мы не можем за один раз раскрыть его и попросить исправления, потому что зло раскрывается в двух направлениях. С одной стороны, как привлекающий нас и говорящий, ну давай войдем вглубь, углубимся в меня, будем наслаждаться жизнью, построим питом и Рамсес, будем есть мясо, лук, чеснок, прекрасная рыба, прекрасная пища. С другой стороны, пока человек осознает, что это зло, после семи сытых лет, лет сытости, идет семь лет голода. Это уже большая работа человека. Злое начало, мы еще должны раскрыть его. Во-первых, оно нам кажется сначала добрым началом. Мы достигаем успеха, богатства, всех тех вещей в этом мире, которые мы хотим приобрести. А потом мы вдруг видим, нет, он, в конце концов, выжимает нас, не оставляет нам ничего хорошего. Я выхожу выжатый и ничего не достиг, и тогда я говорю, вот это желание во мне, когда я ищу деньги, почести, власть, знания, деньги, секс, семья, все эти вещи в этом мире, все это я хочу наполнить, все это действительно зло. Потому что тяга эта, которая есть во мне, что я все время должен реализовать, выполнить, приобрести, использовать весь мир, это оставляет меня, в конце концов, пустым. И тогда только я определяю в конце процесса, в конце моего развития, я определяю, это зло. Так надо к этому прийти, к этому состоянию, что и вскричали сыны Израиля от этой работы. И подняли руки к Творцу, как говорится, спасите, во мраке и не знают, что делать, что жизнь моя, как сейчас, скажем, у человечества, приближается такой период, что все человечество ощущает себя, ну, чего достигли. Дети, нет, не с нами, посмотрите, что происходит. Просвещения нет, семьи рушатся, дети, люди потребляют просто в устрашающих количествах наркотики, антидепрессанты. Человек забывает о себе, он старается вот так вот запутать себя, но жизнь не такая, как мы думали, что это будет. А мы только всю жизнь занимаемся тем, чтобы позабыть о самой жизни. Это то, чего я ждал. Тут есть некий переворот, который человек проходит. Он думал, что это хорошо. То есть Израиль наслаждались в Египте. Вот это называется «И встал новый царь в Египте». Прежде я думал, что фараон — это что-то хорошее. Дает мне жизнь, говорит мне, управляй государством. Что было с Йосефом, когда все сыны Израиля пришли в Египет? Он говорит, вся страна перед тобой, управляй как хочешь, правь. Ты у меня над всеми министрами. Моше вначале, он вырос на коленях фараона. Он был ему как внук. Батя, дочь фараона, принимала его как сына собственного, и он просто был принцем. Он вырос в том, что он весь дворец фараона знал, весь Египет, все было перед ним, и к нему относились как к наследнику фараона. Вот так оно было, как наследнику, внуку. То есть, это было... уникальное положение. Посмотри, как человек растет в своем злом начале. Все для него. Злое начало его любит. Оно хочет, чтобы человек реализовал, воспользовался всем тем, что есть в злом начале. А человек постепенно начинает видеть, что от этого у него нет ничего. Но человек не может этого объяснить. Как вдруг он управлял своей жизнью, преуспевал, вдруг все не ладится. Вот это называется... Я первый, и потом я последний. Творец замыкает круг, это называется 7 лет сытости, преобразуется постепенно в 7 лет голода. Это называется «Встал новый царь в Египте». Был фараон, и продолжает тот же фараон, но кажется, что он совершенно новый. Это не то, что было. Жизнь мне казалась жизнью новой, я преуспеваю. И вдруг я пустой. Чего тебе не достает? У меня нет наслаждения, нет наполнения. Деньги, семья, дети, отдых, все. Нет наполнения. И об этом сказали и вскричали сыны Израиля от работы. Да, да. Они начинают ощущать, что действительно нет... смысла в этой жизни. Это то, что спрашивает наука Каббала, как первый вопрос. Какой смысл в моей жизни? Тогда зачем же нужны потом удары? Вот это и есть удары, а это и называется удары. Не удары не в том, что мы думаем, что 10 этих египетских казней, как в казнях, обрушились. Нет, это не так. Это удары о недостатке наполнения внутреннего, духовного. В Египте есть все. Они потом в пустыне жаловались, а где эти котлы с мясом, с рыбой, с чесноком, с луком? Где все это? Все это есть в Египте, сколько хочешь, кроме одного. Я начинаю ощущать, что мне недостает смысла жизни. Это называется, я начинаю ощущать, что мне недостает познать высшую силу, постичь ее. Потому что если нет у меня источников смысла жизни, для чего я живу, то вся моя жизнь превращается день ото дня, мне кажется, бесполезной. Но живу я поневоле, я живу. И вдруг у меня появляется потребность только к этому, только лишь. Да, это называется, я ощущаю галут, изгнание. Потому что истинный галут, когда я ощущаю, мне недостает постичь эту высшую силу, недостает мне постичь духовный мир, недостает мне постичь вечность и совершенство природы. Все это вместе называется Творец. Вот этого мне не достает. И тогда это называется «я требую выхода из Египта». Потому что в Египте у меня есть все, кроме этого. Говорят, изгнание, галут и избавление, геула, отличаются на одну букву «алиф». «Алиф» от слова «алюф аулам», «владыка мира». То есть, кроме Творца, есть в Египте все. Ты восседаешь на подушках, ешь самые вкусные блюда, яства. Делаешь все, что захочешь, кроме одного. И тогда, когда ты действительно хочешь осознания духовного, зачем я живу, для какой высокой вещи более чем духовная, тогда называется, ты не можешь выдержать изгнание и убегаешь. Но вы говорите не просто о Творец спаси меня, ты говоришь о некоем развитии, да, некая потребность совершенно новая. Я вдруг обнаруживаю себя в воздухе, не могу ни за что ухватиться. Это потребность, как человек осознает ее, что он желает чего-то нового, как он себя обнаруживает в этой ситуации, как он вообще реализует, это все делает свет. Мы можем только ускорить наше развитие. Наука Каббала говорит человеку, в нашей жизни, скажем, когда мы ощущаем чуть-чуть Египет, не настолько остро, мы можем прикрыть глаза, если ты можешь уменьшить требования. Есть что кушать? Есть, скажем, и так далее. То есть повседневное существование обеспечено, но это не наполняет меня. Наука Каббала говорит, перед тобой прекрасный подъем, ты можешь ускорить развитие красивым, хорошим образом, и объясняет нам, в чем развитие, которое проходит все человечество, откуда мы идем, куда мы идем, что происходит с каждым, в чем причина, которую мы терпим, почему семьи рушатся, почему есть такие вещи, как мы слышим в школах, почему наши дети оставляют нас, что с ними происходит, что с нами самими происходит, со взрослыми, удовлетворены ли мы жизнью, что с нашими семьями, что вообще, что каждому нужен психолог, личный, индивидуальный. То есть вместе с жизнью материальной, вроде бы прекрасно устроенной, человек начинает раскрывать духовную компоненту в своей жизни. И то, что он совершенно пуст, это компонента человеческая, компонента, которая называется «человек во мне», «животное во мне», у него есть все. Я нахожусь в состоянии, что у меня есть все, вода и мешок с пищей, как для осла. Ешь сколько хочешь, что ты еще хочешь. Жизни я хочу. Я начинаю ощущать, что жизнь сверх этого. Мое желание наслаждаться требует большего, и здесь проблема. То есть желание наслаждаться растет. Израиль в смятении, Шемот Юдалет, 10. И вот вскричали сыны Израиля к Творцу и сказали Моше, и покинули Израиль, нам хорошо. Говорили об этом в пустыне. То есть человек чувствует, что эта материальная жизнь мчится за ним и уговаривает, оставайся, хочешь зарплату, получишь больше, хочешь условия, получишь больше, хочешь телепрограммы новые, пожалуйста, новые телефоны мобильные, пожалуйста. Что, вместо чего? Вместо выхода в пустыню? Пустыней называется духовный поиск. Должен ли ты убежать от этой жизни? Надо ли тебе развивать желание к духовному, который определяет твой путь? Может быть, уменьши требования и наслаждайся всю жизнь, до конца жизни в удобном кресле, телевизор, бутылка пива, и так и закончишь жизнь. Замечательно. Зачем тебе эти поиски? Оставь их. Что фараон говорит Моше и Аарон? Ну зачем вы путаете народ? Оставьте их в покое. Им и так хорошо. Что вы от них хотите? Вот так в таком же смятении находится человек. Он чувствует, что Египет мчится за ним, гонится за ним. Зачем же убегать? А впереди что? Ямсуф, оконечное море, куда ты мчишься, во что ты входишь. Но представь себе, какие нам нужны, какое нам нужно напряжение, стремление к цели нашей жизни, когда мы хотим знать, что наша жизнь действительно нуждается в решении немедленном, когда, как сказать, чтобы я познал, для чего жить, чтобы я знал, что я хочу достичь некий результат в моей жизни, хорошего результата, духовного, вечного, совершенного. Не замыкаться в этом животном. Это животное живет и умирает. Я из него хочу выйти, убежать из него немножко наружу. Так есть вкус в этой пустыне. О, вот эта пустыня, с одной стороны, пустыня относительно Египта, но относительно моей жизни, поиска смысла в моей жизни, это не пустыня, это путь в грядущий мир, в страну Израиля. Но завершаются предыдущие килим. Да, это зависит, как я смотрю. Если я смотрю относительно Египта, это пустыня. У меня там были все блага. Если я остаюсь в моих животных желаниях, в том же взгляде, да, то все в порядке. У меня все есть в холодильнике, на работе, дома. Все в порядке. Я закрываю глаза. Не смотреть чересчур высоко. Пониже, пониже. Все в порядке. Если я чуть поднимаю глаза, я оказываюсь в пустом пространстве, в пустыне. передо мной ничего. Что происходит? Вот эта жизнь, зачем мне все это? Ни полный холодильник, ни телевизор, ни отпуск, ни работа. Все это есть, но это моему животному. А кроме того, душе моей, что пустыню я раскрываю. То есть Израиль мчатся по пустыне, фараон гонится за ними, они обращаются поезд, и следующее, 13, и сказал Моше народу: увидите спасение Творца, которое Он устроит вам. Или лучше, если вы были в Египте, Творец спасет вас, человек проходит. Человек проходит некую точку, где он уже не может вернуться. Он уже не может вернуться в Египет. Для него это... Он не может позволить себе быть больше животным. Он обязан увидеть человека в себе. Для чего я живу? Я обязан достичь чего-то над жизнью и смертью. Так почему же это кажется самоубийством? Потому что это действительно относительно предыдущего состояния. Это как бы выглядит, куда ты идешь, зачем ты идешь, что с тобой происходит. Он как бы умертвляет животное в себе и живет ради человека в себе. Адам, человек от слова «думай», подобен Творцу ради некой абстрактной идеи, которую он пока не ощущает, не знает. Он вроде бы и должен идти с закрытыми глазами. Он бежит в темноте из Египта, во мраке, поспешно. Это процесс, который мы проходим. И процесс такой... Протяженный? Он, нет, он не протяженный, но это процесс, который драматический очень в человеке. И вдруг появляется сила Моше, которая говорит: все будет в порядке. Но это одна из сил моих, она называется Моше. Она Моше вытаскивает меня из Египта наружу. Да, но это в любом случае есть противостояние. Не просто с этой силой, и за этой силой я иду. Нет, эта сила мне говорит: стоит пойти. Да, и он один, а я должен собрать, мобилизовать все остальные силы, которые вроде бы относятся к Египту, чтобы двигаться за Моше, следом за Моше. И вот эта сила, которая называется Моше, не всегда находится в человеке, или только в определенных состояниях. Чтобы дать человеку свободный выбор, чтобы развить человека, надо пока. Нет, лучше в Египте, нет, лучше уйти из Египта, нет, лучше с Моше, нет, лучше без них. Я должен быть человеком, нет, лучше и спокойнее быть животным. И вот так все время находится в таких расчетах. А что же тогда за идея, эта сила Моше, которая говорит: Творец будет воевать за вас? Это некое успокоение, сидите спокойно. Нет, это не успокоение. Не надо сидеть спокойно. Ты в это должен уверовать. Ты должен двигаться вперед, но уверенным идти вперед, что Он ведет тебя, именно Творец. То есть сила отдачи, сила любви к ближнему, когда ты собираешься идти следом за Ним до конца. Вот это вот... должно вести тебя. И тогда люди увидели великое чудо, и увидели люди Творца, и поверили Творцу и его служителю Моше. То есть говорится об Израиле, а потом поверили. Что тут происходит? Вера, слово «вера» очень путает. Мы думаем, вера — это я закрываю глаза, все, все в порядке, все, что происходит, происходит. Нет. То есть у Израиля нет веры. Нет, слово «вера» — это сила отдачи, которую получает человек, и этой силой отдачи он может подняться над свойством получения в нем, над своим эго. То есть сила, которая извлекает нас из нашего эгоизма, она называется сила веры. Сила, которую я получаю и могу с ней работать вперед, она называется силой веры. Вера не то, что в народе думают. Я верую, что Творец существует. Это тебе кто-то рассказал, и ты веруешь не в Творца, а ты веришь человеку, который тебе это сказал. Да и тоже. Ты веришь, услышал и принял. Это не фактов, ничего. Вера — это доказательное, и сказано, и увидел человек, твой Моше, и увидел народ Творца. То есть они увидели, только из раскрытия Творца можно приобрести эту силу. То есть это совершенно не так, как мы в нашем мире думаем. Все силы, которые мы приобретаем в духовном пути, от раскрытия Творца нам. Когда я вижу эту силу, я ее ощущаю, я с ней устанавливаю связь, я ее приобретаю, это называется часть. часть Творца, которая находится во мне свыше. То есть это та часть, в которой я начинаю быть подобен Творцу. Адам, человек, во мне подобен Доме, Творцу. А до этого я просто животное. Ну и все. И теперь мы возвращаемся к песне. Маавир Банов Бен Гизраянту, проведи своих сыновей через волны моря Ямсуф, и ты увидишь, как они проходят и поют. Это все написали каббалисты и сказали мы в начале программ, что это наша завершающая песня на всех конгрессах. Это самое великое событие, когда человек видит, что это высшая сила, как и гарантировал нам, создал злое начало, создал Тору как приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику, потому что он выводит к влагу из Египта. Человек проходит внутреннюю революцию с помощью света. Это называется раскрытие большого света, Гар де Хохма, как я уже сказал. И с помощью этого человек может пройти из ощущения этого мира в ощущение духовного мира. Вот это называется переход Ямсуф, окончательного моря. И тогда он переходит на другой этап развития. Он уже находится в вечности, он уже находится в совершенстве. На первичных этапах, но уже все. Он уже коснулся этого, отсек от себя Египет, весь этот мир. Он в этом находится, но это животная часть в нем, а часть Адам в нем, человек в нем рождается, и поэтому выход из Египта называется духовным рождением. А переход Ямсуф — это и есть процесс рождения, точно. Выход из Египта, как через из чрева матери, через устье матки выходят наружу. Секундочку, рождение начинается с песни, да. То есть не в слезах? Нет, нет. Здесь получается, что с песней. И посмотри, сколько факторов здесь нам способствует этому рождению. С нами следует РФ РАФ, великое собрание людей, слуги фараона гонятся за нами, а мы убегаем от них и рождаемся. Еще раз, помощь от противоположного, от злого начала подталкивает нас вперед. Видимо, без этого мы бы пока еще задержались немножко. То есть есть еще раскрытие зла в эгоизме, которое полностью обязывает меня убежать. И перед завершением мы говорили о песне о Творце. Где же тут объединение с высшей силой, которое нам помогает родиться, чтобы мы действительно родились в этом? Его раскрытие, буквально его раскрытие, Творец раскрывается. Это придает те силы выйти. Нету у нас сил, мы сами не способны ни на что. Мы говорили, это работа Творца, а не моя работа. Так что же сейчас делать? Требовать его раскрытия. Только его силами мы выходим. В его свете мы увидим свет. Так мы выходим. Только в той мере, в которой он раскрывается, у нас есть сила, и раскрывается море, и переходим как посуху. Можно просить родиться? Ну, конечно. Конечно. Ну, хорошо, на этом мы завершаем нашу программу с этой просьбой родиться. Спасибо, дорогие зрители, что вы были с нами. И мы надеемся, что вы и мы вместе родимся очень скоро. Спасибо вам, спасибо, рав. Доктор Михаил Лайтман. Спасибо, до свидания.